Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан», и утро хорошего дня начнется с отличной темы. Сегодня мы будем говорить о совместных проектах России и Кыргызстана 2023 и, возможно, даже 2024 года. И в студии я, Марина Соломко, и руководитель международных проектов Фонда наследия русского зарубежья Константин Владимирович Погорельский. Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад вас снова видеть, слышать.
А уж как мы-то рады. Расскажите, да, пожалуйста, что за конкурс намечается?
Ну, у нас не то чтобы намечается, мы про него уже анонсировали один раз, сейчас более подробно, наверное, про него поговорим. Это конкурс, который проводит мой фонд, наш фонд, фонд наследия русского зарубежья. Если помните, мы в октябре здесь были в Бишкеке с фестивальной программой. Сейчас вот с таким конкурсом медиапроектов, посвященных общему наследию Кыргызстана и России. Конкурс из трех номинаций состоит. Человек, скажем так, деятель культуры, который повлиял на выбор, ну, на заинтересованность студентов вузов. Конкурс он не только для Кыргызстана, он для, в принципе, для всей Центральной Азии, для всей Средней Азии, если там советскими пользоваться терминами. Это четыре страны: Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. То есть студенты вузов этих стран имеют возможность, сделав медиапроект, получить такой хороший приз. Приз денежный в 50 тысяч рублей. 15 таких призов, то есть призовой фонд, ну, достаточно солидный, ну, опять же, география достаточно объемная. Вот, возвращаясь к номинациям, три номинации. Первая, значит, это тот деятель культуры, который повлиял на изучение, на интерес к России, на изучение русского языка. Ну, это больше напоминает школьное сочинение, почему я люблю, как я провел лето, почему я люблю русский язык, и как в этом мне помог Александр Сергеевич Пушкин, или Константин Юдахин, или кто-то другой, может быть, я не знаю, может быть, исполнитель шансона, такие варианты тоже вполне себе возможны. Это первая номинация. Вторая номинация – события, которые, на взгляд студента, являются ключевыми для общей культуры Кыргызстана и России. Но для меня это, на самом деле, не такой простой вопрос, потому что, когда начинаешь думать о событиях, то в первую очередь в голову приходят события, связанные там, какими-то военными достижениями. Но поскольку мы говорим о культуре, здесь такими событиями может быть разные вещи. Я когда сам думал об этом, ну, например, таким событием было бы, можно считать, например, избрание на пост главы Пешпека или Терентьева, например. Почему я считаю, что это событие знаковое? Он же не был первым мэром города, да? На самом деле он третий мэр города. Ну, просто он первый выборный, поэтому мы говорим. Но, собственно, развитие Бишкека как современного города, ну, началось с него. Поэтому, на мой взгляд, это такое событие. Или, например, я тоже считаю, что основополагающим событием для развития балета в Кыргызстане была вот эта экспедиция по Средней Азии, которую предприняло хореографическое училище ленинградское, когда они искали молодые таланты, ну, и из Киргизии поехала Бибисара в Бишен-Алиева, в Ленинград. Они взяли из Казахстана исполнителей. Собственно, эти выпускники этого курса, они стали звездами, соответственно, в Алмате, в Бишкеке, и, собственно, поспособствовали созданию балетной школы в стране. Ну, на самом деле, здесь люди сами должны, наверное, студенты сами должны определять, какие такие события искать, какие-то вещи, которые были краеугольными для наших обеих стран. Ну и третья номинация – это любое, ну, значит, памятник или какое-то, ну, как называют, памятник общему культурному наследию. Это не обязательно должен быть материальный, то, что мы под памятником понимаем, да, то есть там памятник Панфилов или кому-то еще. Это может быть и словарь того же Константина Юдаха. Это может быть литературный памятник, музыкальный памятник.
То есть произведение
какое-то. Да, то есть, ну, да, произведение культуры и искусства, которое является краеугольным для, опять же, общей культуры России, Кыргызстана и России.
Какие-то современные события или те же самые...
Да, вполне возможно. Безусловно. Это вы уж извините, что я в такую седую древность погружаюсь. Безусловно, можно брать более современные вещи. Ну, я, опять же, мне вот там какой... Я плохо знаю современную культуру, к сожалению, наверное. Ну, Димаш, наверное, это... Ну, это для Казахстана и России, наверное. А, ну, как в прошлый раз говорил, я, например, считаю, что ваша джаз-группа, там, «Соленые орешки», она является... Она, в принципе, в мировой культуре достаточно значима для мировой культуры. Ну, она вот сейчас исполняет и прекрасно гастролирует и по Киргизии, и в других странах, не только в России, да. А вот, а из чуть-чуть более раннего прошлого, Талгат Нигматуллин, который уроженец Таджикистана, ну, я не знаю, ваш прекрасный режиссер Пази. Я считаю, что ну, как бы, вот текущая деятельность драмтеатра, вашего русского драматического театра, она, в общем-то, продолжает эти... Ну, как продолжает, не продолжает, но сейчас он снова на слуху. Можно говорить о современном его этапе, о современных героях.
Ну, честно
героях,
говоря, да. В этом году вообще русский драмтеатр, в общем-то, и открыл свой сезон достаточно...
А мы ему помогали открывать этот сезон.
Да, достаточно громко. И я была на премьере тех же самых «Темных аллей» по Бунину, что меня очень порадовало, что, в принципе, Бунин... Ну, он достаточно писал о любви, о каких-то несчастных вещах и всем прочем, а режиссеры сделали этот спектакль достаточно позитивным и очень нестандартным, по сути, для нас. И вот совсем недавно прошла премьера «Пиковой дамы» по Александру Сергеевичу Пушкину.
Буквально позавчера.
Школьная, да, программа вроде бы, которую мы все должны знать наизусть, вот и до, ну, вроде как бы такие вехи, скрепы и все прочее. А опять же, спектакль вышел достаточно нестандартным. То есть это такой фарс и триллер, и фантастика, и драма, и комедия, и все на свете. И надо сказать, что... Тот же самый режиссер Вячеслав Витих сказал большое спасибо Российской Федерации за то, что, в принципе, именно они и проспонсировали этот спектакль. И то есть режиссеры, актеры, они не были в финансовом кризисе, и у них были неограниченные возможности, и поэтому и получился чудеснейший спектакль.
Ну, чем можем, помогаем из разных источников, как вы видите, да, то есть есть господдержка. Мы вот со своей стороны фонд на «Темные аллеи» поддержали. Да, ну и в принципе, если возвращаться к конкурсу, то почему бы нет? То есть Вячеслав Витих, на мой взгляд, это тот режиссер, ну, глыбище, да, давайте, живой классик, что называется. Если кто-то сделает медиапродукт, потому что конкурс-то медиапродуктов, на самом деле, то есть если он сделает там, я не знаю, подкаст или даже видео про, например, про такое явление, как русский драматический театр в современном Бишкеке, ну, это как символ, так сказать, общей культуры для наших стран. Почему бы нет? Хорошая заявка. Я был бы только рад. Но я не член жюри. Как поднесется к жюри? Я не знаю, но я считаю, что это достойный.
То есть, по сути, получается, в конкурсе могут участвовать не только вот эти сочинения, как я провел этим летом, ну, так возьмем, да, за рыбу его, за основу. То есть, может быть, какой-то
там три номинации и три формата участия. Ну, то есть, это может быть лонгрид, то есть, но все они медийные, эти форматы. То есть, это не сочинение в полном, а если говорить о жанре письменном, то это лонгрид, это подкаст или это видео. Три формата возможных представлений своих работ.
Участвовать могут только студенты.
Только студенты. Ну, тут единственное, что хорошо, это то, что, собственно, сейчас вот период до конца ноября, это период сбора заявок. А заявка, это вот то, что мы сейчас вот так легко с вами проговариваем, заявка, она так и стоит. Я хочу сделать такую-то вещь про такого-то... Витиха, например, или про кого-то, и еще про такую-то фигуру знаковую. Вот что я думаю по этому поводу. Вот, это коротенько, ты заявился, а потом в декабре или в январе будет месяц бесплатное обучение тех, кто подаст эти заявки, и, ну, обучение, какие-то советы будут давать маститы уже, собственно, мастера жанров этих подкастов, лонгридов и видео каких-то материалов, и через месяц одновременно с этим обучением можно уже, собственно, свой готовый материал в конкурс отдавать.
А денежный приз, например, если вот человек поучаствовал, что-то выиграл, вот он выигрывает эти деньги, он их может потратить исключительно на какую-то реализацию этого своего медиаплана?
Нет, он же, это уже на свое усмотрение. Это на свое усмотрение.
А какие проекты еще вообще будут? Может быть, уже в этом году или в следующем?
Ну, говорить о каких-то до конца договоренных проектах еще рано. Мы, кроме собственного финансирования, подаем еще заявки в другие фонды с проектами, связанных с Кыргызстаном. Вот. Подали заявку в, ну, фонд президентских грантов на проведение кинофестиваля. «Кино и время», название так рабочее, ну как рабочее, все, если заявка выиграет, то он так и будет называться «Кино и время», потому что менять название уже будет нельзя. А смысл заключается в том, что есть, ну, задача в восстановлении, скажем так. Вот когда говорят там советский кинематограф, большинство вспоминает фильмы Мосфильма, Ленфильма, да, а вот, кроме этих двух выдающихся, ну, там отчасти, может быть, студию Горького и Одесскую киностудию, а кроме этих выдающихся студий было достаточно большое число студий, которые интересны были бы, например, местному зрителю. Кыргызфильм, Узбекфильм, вот, и Казахфильм. А есть, были студии в российских регионах, ну, российских городов, да, то есть там Свердловская киностудия там, из моего родного Екатеринбурга, а другие региональные студии, которые снимали свое кино. И оно, не, оно, оно не то, что там слово неплохое, оно даже неприменимо на самом деле. Я думаю, что существует определенный золотой кинофонд этих региональных студий. Но и сейчас сложилась ситуация, что эти фильмы, они, ну, забываются. Дело в том, что с точки зрения регламента они хранятся в московском, в госфильмофонде российском, но показ их возможен только с разрешения правообладателя. Если, вот. И, соответственно, чтобы на российском даже телеэкране показать фильм «Выстрел на перевале Караш», да, который здесь популярен в Кыргызстане и Казахстане, необходимо запрашивать соответствующую студию, на которой он производился. Вот. И, ну, то есть это сложная бюрократическая процедура, и как поэтому... И, на мой взгляд, именно поэтому старое, ну, как бы вот это кино региональное, советское, российское, ну, из бывших советских республик, оно приходит, скажем так, все меньше и меньше его становится, и о нем забывает. Вот, и за, скажем, и за период с 2000 года уже в независимых производителях кинофильмов уже накоплено достаточно, ну, такой большой объем лент, которые могли бы быть интересны зрителю, но они из-за прокатных каких-то вещей, они показываются либо в Казахстане, либо в Узбекистане, там просто кладезь. Там было снято огромное количество кино на узбекском языке, разумеется, которые мало знают соседи, то есть вы вряд ли знаете. Ну, могу ошибаться, но я, поскольку разговаривал с хранителем этого фильма, узбек фильма фонда, Эльджоном Басовым, практически не выходит за пределы страны. Есть авторское кино, оно участвует в фестивалях, а вот то, что снималось для широкого зрителя, и там есть... Не очень-очень достойные материалы. Казахское кино еще более-менее известное. Кино Кыргызстана, ну, вполне возможно... Ну, как бы я про него не сильно много знаю. Но, в общем, идея заключается в том, чтобы вот это региональные фильмы, которые связывают бывшие республики Советского Союза, я не люблю это словосочетание, но оно лучше отражает суть дела, с российскими регионами представить на таком фестивале. То есть это и ретро-показ, то есть мы условно программу разделили на две части. Ретро-показ вот этих самых региональных советских республик и регионов российских, и современное кино. Ну, то есть современное относительно. В чем еще суть нашего фестиваля? В том, что мы не, у нас нет задачи показать то, что вышло за последние 2-3 года, как обычно фестиваль проходит. Они же прямо вот современную повестку. А мы хотим показать кино, то есть для нас современное кино, это с 2000 по
То есть последние 20 лет.
Последние 20 лет, да. Можно, конечно, там считать, что это нафталин, но мне кажется, что там есть много пропущенного, а это было бы печально, если бы оно пропустилось навсегда, которое можно было бы посмотреть и сделать действительно такой интересный проект. Ну, вот такой проект запланировали, как он получится или нет, не знаю. Ну, про проект постановки, ну, восстановления... Опера Олега, я уже говорил в прошлый раз.
Можно напомнить.
Да, ну, мы собираемся вашим оперным театром восстанавливать, ну, одноактную оперу Рахманинова Олега, которая шла на сцене театра оперы и балета Кыргызстана. Вот. Ну, опять же, здесь не только все от нас зависит. Мы все, что можем, свои усилия прикладываем, это еще зависит от тех фондов, куда заявки.
Ну, надо же, интересно, как я ни разу не задумывалась о том, что столько проволочек, например, чтобы показать какой-то фильм.
Ну, да, и да, я тоже об этом не задумывался, но когда мне, ну, вышли люди, ну, с этой идеей по проведению этого фестиваля, вот, они мне эту схему показали. Почему и показывают в основном те фильмы, которые снимались на Мосфильме, там, ну, те российские, там, где правообладатель является сам Госфильмофонд. Почему их и показывают на
экране? Потому что можно показать.
Потому что, ну, да, что не надо заморачиваться с вот этими переписками, с разрешениями и так далее.
Потому что авторские права... На самом деле, насколько я знаю, что даже в том же Кыргызфильме, еще когда он был советским, снималось достаточно большое количество фильмов,
да.
Но, естественно, о них знают очень немного, потому что, ну, на слуху самые-самые известные, те, которые были проходными, скажем так, или где-то потерялись на полках, в общем-то, о них никто и не знает, но они, тем не менее, есть.
Да.
И было бы, наверное, неплохо, кстати, их ознакомить с широкой, ну, вот, публикой. И, возможно, кстати, они бы заимели какой-то очень хороший успех и второе рождение.
Да.
Но вот не так давно у нас в кинотеатре нашей Молотова показывали, например, фильм Динары Асановой «Пацаны». Вроде бы наш такой достаточно известный режиссер, но, как выяснилось, что знают ее уже давно, далеко не все.
Ну, да, с Динарой. Ну, понятно, что ее-то фильмы в России могут показывать, потому что она же снимала режиссер Ленфильма, поэтому у нее вся фильмография там. А здесь, в Киргизии, она не снимала.
Ну, вот, да.
Да, то есть, но у вас достаточно, да, Аллы Маки Сыкуля. У вас очень хорошие, ну, в смысле, в Кыргызстане очень хороший пул прекраснейших фильмов, ну, там взять, там, особенно это связанных с именем Кончаловского, да, вот эти тетралогия, да, про этого разведчика прекрасного, ну, он как казах фильма, а один из них на узбек фильме снимался, ну, да, достаточно большое число. Я сейчас просто, ну, я не настолько глубоко погружен в тему, там есть у нас киноведы, которые, и есть киновед отсюда, не буду пока раскрывать, но это очень известная фамилия в этих кинокругах, да, которые помогут нам с подбором программы этого фестиваля. Дай бог, чтобы она состоялась. Еще раз.
В общем-то, мы сейчас нашим радиослушателям, скажем так, дали небольшую подсказку, о ком, в принципе, можно было бы что-то написать, рассказать или снять.
Да, потому что, например, Чекморова Сулейменкула, я считаю, в принципе, ну, это такое явленище, причем и в, ну, как бы и в кино, и в, с точки зрения его художественных работ, я очень люблю его, ну, то, что он рисует, то, что он рисовал, прям прекрасно. Я считаю, что это вот прям, еще раз употреблю это слово, глыбище, да, которое в фундаменте общего наследия.
Ну, талантливый человек, как говорится, талантлив во всем. А вы могли бы еще привести какие-то очень интересные, возможно, примеры именно взаимодействия кыргызской и русской культуры?
Интересные, ну, для меня, но я не знаю, насколько это будет интересно широкому зрителю. Для меня, например, деятельность Петра Шубина, она, ну, просто немыслимая, немыслимая. То есть, если вы знаете, Петр Шубин, основатель первого народного ансамбля здесь, в Кыргызстане, первого народного ансамбля. Проблема-то, когда вот... Что сделал он как музыкант, да? Нет традиции хорового исполнения, нет, ну, соответственно, нет абсолютно, ну, ну, то, что понимается в западном понимании нотной грамоты, понимание нотной грамоты. И вот он собирает этих исполнителей, акынов известных, и они вместе создают на явление в музыке, которое до этого не было, не существовало как факта. Да? То есть их надо было так, чтобы они спели вместе. Спелись вместе, когда вообще даже традиции такой не заложено. Их надо было обучить. А представьте себя, этим исполнителям по 80, по 90 лет. И их надо обучить нотной грамоте. Благо, что они были сами к этому, им это было интересно. И вот и из этого всего родилось, то, что стало основанием для, ну, как бы музыкальной, в принципе, музыкальной культуры в современном понимании. Музыкальная культура в Кыргызстане мощнейшая была. Но чтобы ее, ну, как бы она вошла в общемировую канву, чтобы ее просто можно было записать в виде нот, и вот деятельность Петра Шубина в этом смысле, она просто, ну, как сказать, какая-то титаническая, напоминает деятелей Возрождения, да, эпохи Возрождения. Не знаю, опять же, насколько это интересно широкому зрителю. На мой взгляд, он проделал просто какую-то неимоверно сложную и интересную работу. Вот Ленинградскому хореографическому училищу было легче гораздо, потому что они брали молодых и обучали. А вот то, что делали эти, ну, или, допустим, деятельность Семена Чуйкова. А ведь кроме того, что он прекрасный художник, надо понимать, что он еще, ну, как бы, как он повлиял, в принципе, на становление художественной культуры Кыргызстана, потому что Гапар Айтиев, как явление, он возник-то благодаря Семену Чуйкову. Но, опять же говорю, это тоже легче, потому что, когда ты работаешь с молодыми, и они приходят к тебе, ну, учиться, как молодые, это одно. Но когда ты умудренных опытов аксакалов чему-то пытаешься научить, хотя, в общем-то, ты младше их, да, то есть ты являешь просто носителем некой грамотности. Это я возвращаюсь к Петру Шубину еще раз. Поклон в его сторону, что называется. Какие-то еще, ну, для меня, опять же, судьба Чекморова и судьба Талгата Нигматуллина, ведь и тот, и другой, они в детстве переболели, ну, там Нигматуллин чуть ли не смертельной болезнью. И, собственно, актером стал вопреки. Та же самая история с Сулеймекулом произошла. Ну, примерно такая же. То есть люди, преодолевая себя, потом достигали таких высот, да, или там буквально порвав этот медицинский диагноз, выбросив его в мусорку. Это достойное восхищение. Ну, что еще? Ну, не знаю. Махмуд Исамбаев. Ну, можно много чего вспоминать. Ну, Махмуд Исамбаев, если помните эту его фразу, что своему искусству танцовщика я, в общем-то, обязан Киргизии, да? То есть, собственно говоря, его становление как танцовщика происходило здесь. Об этом забывает, ну, потому что он потом, по сути, не возвращался сюда. Вот. Ваш прекрасный бас, Минжелкиев, это, ну, не знаю, много всякого разного.
На самом деле, богата земля кыргызская на таланты.
Да. Да. Именно поэтому, собственно говоря, мы этот конкурс и проводим, чтобы и у нас об этом узнали, и здесь об этом помнили. Ну, как-то так. Ну, так высокопарно, но так. Хорошая
тем не менее,
миссия,
история,
да,
же, она должна быть. Это же как некая база для любого человека. То есть он должен все-таки знать каких-то людей, которые в свое время, ну, были вехами культуры становления, благодаря которым мы имеем сейчас то, что имеем. Те же самые хорошие, красивые танцы, спектакли, книги, фильмы и так далее. Ну, то есть это же не просто откуда-то там появилось. Это делали обычные люди, которые, в принципе, ну, наверное, от нас не очень-то отличались и смогли этого добиться.
Да, да. Ну, для меня, понимаете, вот как сказать, вот там вот этот творческий путь, это не самый показатель. Для меня какие-то моменты индивидуальные, ну, например, отказ, вот из всего творчества Чингиза Айтматова я больше всего ценю отнюдь не его произведение, его отказ стать президентом. Ведь ему предлагали стать президентом Кыргызстана, он отказался. И, на мой взгляд, это больше всего его характеризуют как личность. Вот. Вот какие-то такие вещи, или, например, то же самое, ну, я не знаю, легенда это или нет, связанная с именем Пази, о том, что он выступил примирителем во время, ну, ошских событий, и его пригласили в качестве посредника, скажем, во всех этих разговорах. Это, опять же, говорит, причем он же не киргиз, вот, и это говорит о доверии, которое испытывали к нему. Это характеризует ее как личность. Поэтому я говорю, для меня, ну, кроме, собственно, творчества, которым, да, люди выделяются, еще какие-то вот эти личностные мотивы, они все-таки являются основополагающими по отношению. Я все равно все-таки считаю, что личность в художнике это важная составляющая. Ну, не могу я относиться хорошо к художнику, который нехорошо себя вел, мягко говоря. Такое тоже бывает, но вот, кстати, про тех деятелей, про которых мы сейчас говорили, я такого припомнить не могу. Я таких моментов как-то даже не встречал.
Кстати, возвращаясь к Айтматову, совсем скоро будет премьера все-таки «Пегги и пес, бегущий краем моря».
Опять же, как в, да. в русском драмтеатре.
В русском драмтеатре, да. Потому что, по-моему, премьеру немножко перенесли, потому что в русском драмтеатре случилась небольшая оказия, у них случился небольшой пожар, но все нормально. Да? Ничего не сгорело.
Я не слышал.
Ну, чуть-чуть да. совсем. Да. И поэтому, если вы собирались идти на эту премьеру, это прям в день премьеры было, по-моему, ее перенесли, но вы все успеваете, дорогие радиослушатели. Я думаю, что главное... пойти.
Ну, жалко, что меня в это время не будет в Бишкеке, а так я бы тоже с удовольствием пошел.
Ну, насколько я знаю, что та же самая «Пиковая дама», по-моему, даже выездной спектакль, так что вполне возможно, можно его будет даже посмотреть. Ну,
что-то мы вот прям реклама русского драмтеатра так во время нашего интервью. Да.
Ну, потому что, наверное, это все-таки, опять же, тесная связка между странами. Потому что, по сути, ну... даже тот же самый спектакль по Айтматову, по Пушкину, ну, получается, они связывают очень сильно две культуры.
Соглашусь. Нет, достойное явление, я даже не спорю. Тем более, да.
Как вообще обстоят дела сейчас в русском зарубежье, скажем так? Вот. Естественно, я понимаю, что фонд нацелен на то, чтобы, в общем-то, поддерживать память о людях, о предках, которые сделали что-то для духовного развития. Но, может быть, есть еще действительно какие-то вот прям сейчас люди, которые современные, которые сейчас живы, здравствуют и работают, которые, в общем-то, тоже сохраняют это все.
Нет, ну, фонд, целый дом существует, дом-музей русского зарубежья, который занимается, в общем-то, на регулярной основе, там более 200, по-моему, штатных сотрудников, которые на регулярной основе занимаются тем, что создают, ну, как бы, ну, проводят исследовательскую деятельность, как историки исследуют все это, то, что этим понятием как бы объединяется, и проводит мероприятия, которые популяризируют, опять же, ну, чем наш фонд занимается, популяризирует русское зарубежье. Они, ну, как бы, эта деятельность ежечасная, ежеминутная, и, скажем так, она, вот особенно в смысле популяризации, она помогает жителям российских регионов узнать о себе. Ну, например, я не помню, рассказывал или нет, про такого прекрасного композитора Исаака Добровейна. Как, про него в Нижнем Новгороде, например, он уроженец Нижнего Новгорода, не очень хорошо знали. Но во время нашего фестиваля, когда мы его проводили, была сделана, ну, специальная экспозиция музейная по наследию и жизни Добровейна, концерты с исполнением его музыки. Мы открыли, еще переоткрыли этого прекрасного композитора, в том числе и на его родине. И такие явления, они нам особенно, ну, такие вот факты, да, когда мы открываем мало позабытые имена, они особенно для нас ценны. Ну, если помните, я рассказывал, когда проходил этот фестиваль про прекрасного поэта и статистика Евгения Яшного, который в Кыргызстане, это тоже открытие забытых имен. Мы стараемся такие вещи находить и представлять его широкой публике.
Мне всегда интересно, как вы это находите. То есть я, как обычный обыватель, я это как себе представляю, что существует какая-то огромная библиотека с такими свитками, со старыми книгами. Сидят люди.
Как в Египте.
Сидят люди и все вот это вот читают и всякое прочее.
Ну, как сказать, есть специалисты по разным отраслям. Ну, как мы нашли Евгения Яшного, просто благодаря тому, что есть великолепный переводчик, он здесь был, Михаил Синельников, а он, поскольку профессионально занимается переводами, и, собственно говоря, он для меня, вот поэзию Кыргызстана, он для меня ее раскрыл, потому что он как переводчик, знаток кыргызского языка, указал там на Алыкула Османова, как, ну, он его считает лучшим. Ну, это его частное мнение, но он его подкрепляет, это мнение, если помните. Ну, если помните ту лекцию, которую он здесь читал, она, кстати, есть в открытом доступе, в... ну, неважно. Вот, да, есть музыковеды, которые помогают нам, ну, как бы специализируются, потому что Добровейн, он больше известен был, ну, так вот, его музыкальное наследие больше известно было таких в узких кругах, потому что большей частью духовная музыка. Вот, хотя у него есть произведения, то, что мы традиционно понимаем, симфонические там, произведения и так далее. Вот. Ну, то есть, соответственно, есть музыковеды, которые нам эту информацию подкинут. Не знаю. То есть здесь источники могут быть разные. А исследователи, может, они сидят с пыльной свиткой, я не знаю.
В общем, да. Прям по истории вот так вот прохаживаетесь, ищете каких-то потомков.
Ну, быть, я-то не прохаживаюсь. Да. У меня есть люди, которые прохаживаются с исторической точки зрения. Я сижу, жду, они ко мне приходят и говорят, ну, как бы, вот моя задача организовать в Кыргызстане фестиваль. Я организатор, да, то есть, ну, я, соответственно, спускаясь со своих организаторских вершин к ним туда, в эти подвалы с пыльными свитками, и спрашиваю, а что там было бы интересно? Они мне говорят, вот это было бы интересно. Ну и в результате это мероприятие как бы, ну, это все и происходит. Но зря вы думаете о том, что это все-таки пыльное и затхлое помещение. Ну я же говорил про Дом русского зарубежья, о том, что это современное музейное пространство. Современный музей — это не отнюдь, это скорее перформанс. И съездите в современный Петербург и посмотрите, что там у них же целая куча. Там любой музей воды, музей военно-морского флота. Это звучит, музей военно-морского, или музей РЖД. Вы удивитесь, но это совсем не то, чего ждешь там. Хотя локомотивы там тоже стоят, но вы больше будете, как бы, в интерактивном действии будете участвовать, нежели просто созерцать или трогать эти самые артефакты.
Ну, вообще, само понятие музея, вот то, как мы привыкли это думать, что это большое какое-то здание, скучное достаточно чаще всего. Ходишь, смотришь на экспонаты, читаешь таблички, уже, наверное, это вчерашний день, потому что сейчас музеи...
Позавчерашний.
Да, вышли, ну, на глобально новый уровень, то есть ты всегда можешь, в принципе, воспользоваться услугами обычного экскурсовода или гида, или аудиогида. Плюс еще иногда это все делается, может быть, в каких-то 3D-графике или еще какие-то постановки там есть. Ну, в общем, сейчас музеи стали действительно зрелищными и интересными.
Да, и к этому как раз вот эти самые скучные архивариусы, как вы их изображаете из Александрийской библиотеки, прикладывают свою творческую руку, и она у них не в пыли, а очень вполне себе даже современная, в том числе с использованием самых современных IT-технологий. Потому что вот то, что вы говорите про анимацию, например, невозможно сделать без, ну, соответственно, рисования. Рисования компьютерного. Ну да, как-то так. Поэтому...
Ну, совсем недавно еще в Бишкеке открылась медиашкола, и я так полагаю, что вот этот ваш конкурс, он тоже к ней имеет отношение, правильно?
Нет, ну, медиашкола... Я даже не знаю, о какой медиашколе вы говорите. Ну, нет, наша медиашкола, она будет после того, как... Ну, то есть после ноября, после того, как студенты подадут те самые заявки, вот, о которых мы говорили. Она начнется и продлится месяц. Ну, еще раз, это либо в декабре, либо в январе уже будет.
То есть просто подаешь заявку и ждешь, ну, делаешь потом свой проект и ждешь результата?
Да, или... да. Подаешь заявку, ну, как бы в течение месяца там будут лекции, ну, я не знаю, в каком формате, там маститые блогеры или лонгридщики, да, назовем, такое слово используем, они будут рассказывать, как это делать правильно, в это время ты готовишь свой продукт, и вот он уже, собственно говоря,
попадает. А это в режиме онлайн?
Да, это онлайн, да.
Ага, то есть все-таки заявка, потом тебе приходит, ну, какая-то, может быть, ссылка,
да,
или что-то еще, и ты можешь еще и вдобавок получить какой-то мастер-класс,
да,
который, в принципе, наверное, пригодится и студентам, наверное, журналистских факультетов, филологических, исторических.
Да, как да, современные студенты, угодно. Это безотносительно, да, к направлению обучения, они достаточно в эту тематику погружены, потому что, собственно, любая личная страничка — это блог или тот же самый лонгрид, может быть.
Ну, кстати, еще такой вопрос. Я знаю, что многие студенты хотели бы поучаствовать в каком-то таком конкурсе, но у некоторых хромает, например, правописание или еще что-то. Большую ли роль играет грамотность?
Ну, если у них будет хромать правописание в формате лонгрида, это, не есть хорошо. Но как оно может помешать при подкасте правописания? Никак. Вот, поэтому выбирайте форматы там, где у вас ничего не хромает.
Если сомневаетесь, что правильно напишите, лучше тогда правильно скажите.
Да, а если и с этим какие-то вопросы, тогда есть видеоформат, вы же не обязательно себя должны снимать, вы снимаете внешних участников. Там все эти вещи тоже не имеют значения. Ну, всегда можно найти выход.
В общем, главное участие.
Лишь бы было... Нет, главное не участие, главное желание. Я думаю, так. То есть для нашего конкурса, да.
Желающие будут, потому что, тем более, столько подсказок сегодня мы здесь уже оставили. Я думаю, что вам уже даже много искать не надо. Вот оно все на поверхности. А там, глядишь, начнете искать, и еще что-нибудь будет. Ну, а в эфире «Радио Спутник Кыргызстан» был Константин Владимирович Погорельский, руководитель международных проектов Фонда «Наследие русского зарубежья», который нам рассказал о грядущем хорошем медиаконкурсе. Спасибо большое.
Спасибо вам, спасибо. Зрители, удачи. Ой, слушатели, и удачи вам.
Утро хорошего дня.